Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 2 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем, кто только что к нам присоединился, доброго дня. Продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим на карту московских пробок. Пробок особо немного, но машин довольно много. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 3 балла. Максимума ожидают к 7 вечера. Пробки будут 6-бальными. Такой прогноз Яндекса, он сохраняется. ЦОДД полагает, что уже 4 балла. Сейчас 649 420 автомобилей. Это на 4% больше, чем обычно бывает в это время. Темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. В Черногории осудили отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой войны. О том, как Польша вспоминала события 80-летней давности, продолжим говорить прямо сейчас. А вторая тема для обсуждения – это предложение Центробанка передать правительству функции страховщиков по техосмотру. В организации всего этого. То есть забрать у страховщиков эту историю, которую им удали совсем недавно, как кажется. Вот две темы, которые мы будем обсуждать, но я не могу не познакомить вас с новостью, которая только что появилась на лентах информационных агентств. РИА Новости пишет: карликовый бегемот Ксюша переезжает в теплый вольер зоопарка Москвы уже к середине сентября.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Про Польшу, про 80 лет начала Второй мировой войны. Вот из новостей сегодняшнего дня, вот этот отказ в Черногории. Это Мило Джуканович, президент Черногории, выразил сожаление в связи с тем, что Россию на памятные мероприятия в Польше не пригласили. Об этом сегодня пишут, ссылаясь на местные телеканалы. Есть другой вариант, реакция на это. Владимир Жириновский назвал способ наказания Польши за позицию по Второй мировой войне. Александр Погорельский, директор Института Восточной Европы. Он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это страны еще не договорились, что, собственно, произошло во время Второй мировой, во время начала Второй мировой войны в сентябре? Вот эти скандалы, кого приглашать, кого не приглашать, кто должен извиниться, кто должен платить контрибуции? Это что такое? Почему это происходит только сейчас?
Ну, смотрите, в этом вопросе есть два аспекта, вот в этом событии. Это внутрипольский аспект и международный аспект. Они несколько отличаются. Дело в том, что в польском обществе давно сложился консенсус в интерпретации Второй мировой войны. По этой концепции война началась с того, что две державы, Германия и СССР, будучи в союзе, растерзали Польшу, после чего наступила Великая Отечественная война, когда, собственно, Германия напала на СССР, и после победы в этой войне Советский Союз навязал свой протекторат Польши. И это сидит в голове каждого польского школьника. На самом деле, один польский историк мне достаточно жестко приводил такую аналогию, и он говорил так: ну, представьте, два бандита совместно изнасиловали девушку. После этого один убил другого, более жесткого, но заставил эту девушку жить с собой. Должна ли она быть благодарна ему за эту цепочку событий? На самом деле, это вот польский взгляд, который очень трудно победить.
Но это взгляд, на который не основан на фактах,
обиды,
что ли?
Да, смотрите, исторические обиды, они бесконечны. На протяжении истории и Россия, Польша, и Польша, Россия наносила чудовищные исторические обиды. Если мы будем жить в прошлом, мы все время будем барахтаться в этих обидах и ни к чему положительному придем. Теперь по поводу отношения стран. Дело в том, что обе страны признали это ошибкой и признали это преступлением. Во-первых, Ельцин, который назвал, в общем, преступными эти самые вот протоколы пакту Роберта, в смысле
Молотова-Риббентропа, да.
Молотова-Риббентропа, извините, самое. И Качинский, которого тоже нет, как и Ельцин, тоже извинялся за участие поляков в отторжении части Чехословакии после Мюнхенского сговора, да? Не один раз Владимир Владимирович Путин и российское руководство не отказывалось от этой позиции, просто она его чаще не повторяет. Я говорю не о политологической пене, которая тут может говорить все, что угодно, да, но на государственном уровне никогда Россия от этой позиции не отказывалась. Кроме того, за ошибку, которую сделало сталинское руководство, советский народ, советские люди заплатили чрезвычайно высокую цену, да, и, по сути дела, надо к этому относиться с пониманием. Теперь международный аспект. Дело в том, что, несмотря на то, что вот такая была событие, была первая часть Второй мировой войны, вторая часть мировой войны, закончилась она именно так, как закончилась, когда Советский Союз воевал на стороне антигитлеровской коалиции. И надо сказать, что миропорядок, который существует пока еще в мире, он основан на итогах Второй мировой войны. И в данном случае все, очень многие страны вносят свой посильный вклад в его разрушение, этого миропорядка, в том числе и Польша. В данном случае, конечно, тяжелые последствия. Ну, слушайте, Германия вообще была государством агрессором. И что? Да? Если мы будем все время смотреть и оглядываться назад, ничего положительного вообще не произойдет. Поэтому вот в расшатывании этого порядка принимают участие, ну, все. В общем, давайте не будем на личность, все разрушают порядок. Возможно, это говорит о том, что этот порядок себя несколько исчерпал. Но, честно говоря, разрушать то, что сложно, не самый мудрый подход. Надо медленно его менять. Но, к сожалению, мудрости ни с одной стороны не хватает.
Когда вы говорите, мудрости не хватает ни с одной стороны, вы имеете в виду и российскую сторону тоже?
Несомненно. Всякая ссора, всякая война имеет две стороны. На самом деле, мы иногда совершенно неоправданно обижаемся на мелочи, да? Мы иногда занимаем позицию обиженного ребенка. Вот, если говорить о господине Трампе, то он вообще старается взорвать всю ситуацию изнутри, да, и за ним следуют некие другие западные люди. Во всем, что сегодня происходит, поляки занимают всегда позицию обиженного ребенка тоже, да, но в другом смысле, обиженного исторически. Давайте подведем черту. Война закончилась много лет назад. Давайте смотреть в будущее, давайте строить новый мир, да. Строить его на основе того, что существует, а ни в коем случае не разрушая все, что достигнуто, и создавая что-то новое.
И все-таки, когда здесь в России звучат сообщения, мнения, так, наверное, будем говорить, или оценки, согласно которым Польша чуть ли не сама виновата в том, что на нее напали, как это расценивать?
Ну, тут есть два аспекта. Честно говоря, вот когда Жириновский говорит такие вещи, то человек, который наполовину еврей, да, ему поддерживает гитлеровскую концепцию начала Второй мировой войны, ну, мне бы казалось стыдно. То есть это ради красного словца не пожалеешь отца. Это вот такая позиция. Мне ничем нет. Поэтому, когда говорят, что мы обвиним, кто на самом деле, к сожалению, исторически все известно и все доказано, да, Вторую мировую войну развязала фашистская Германия, да, и весь мир, который воевал против нее, знал, с чем он борется. Поэтому то, что сейчас пытается... Понимаете, это все, как бы сказать, это такая... Ну, как бы, ну, с другой стороны, если продолжать эту польскую аналогию, ну, знаете, девушку изнасиловали, потому что она надела короткую юбку, да?
Ну, как бы, да.
Достаточно смешно и грустно. Скорее грустно, чем смешно.
Все-таки то, что произошло сейчас, когда Россию не позвали на эти мероприятия, Россию как правопреемницу Советского Союза, это, с вашей точки зрения, требует какой-то реакции? Требует какого-то общественного обсуждения здесь?
Вот это очень серьезный вопрос. Как реагировать? Понимаете, в чем дело? Смотрите, на самом деле это безобразие. Это безумие, и это вот попытка смотреть в прошлое. Это с одной стороны. С другой стороны, часто великую Россию дергают за усы, да, просто потому что она заводится. Да? Вот если бы она бы игнорировала такие вещи, ну не позвали, в том смысле, видите, вот вопрос такой, им трудно навредить России, а вот ее привести в состояние вот всеобщего такого ажиотажа, ну, удается, к сожалению. Поэтому мудрая позиция была бы сдержанной, понятной, относиться как к больным людям. Тогда мы бы достигли большего, вообще нам не хватает даже внешней политической мудрости. Да? В этом смысле не надо обижаться на то, тебя провоцировали, но не поддавайте на провокации.
Понятно, спасибо. Директор Института Восточной Европы Александр Погорельский был с нами на прямой связи. Надо не поддаваться на провокации, на это не надо реагировать. Как-то там Александр Погорельский сказал, относиться как к больным. Ну, то есть спокойно, не реагируя. 134-21-35, не надо. Нет, надо наказывать. Вот Жириновский назвал способ наказания Польши за позицию по Второй мировой войне. Надо наказывать, надо реагировать. 134-21-36. Вот это голосование прямо сейчас идет. Все очень просто, пишет 572-й. Все хотят быть победителями, а если нет, то надо искать виновного. 576-й до сих пор не понимает, как можно вообще отмечать начало войны из этических соображений. Да из любых соображений вы можете вспоминать, когда это происходило. Другой вопрос, что вот это воспоминание о том, что это произошло ровно 80 лет назад, превращается в спор о том, как это происходило, даже несмотря на то, что прошло 80 лет. Не надо на это реагировать, на то, что не позвали. 134, 21, 35. Ну или реагировать спокойно. 134, 21, 35. Надо реагировать на это, надо наказывать Польшу за подобную позицию. Тогда 134, 21, 36. И Юстас говорит, но начинали ведь войну без России. Значит, без России ее начало и празднуют. Еще раз напомню. Вот не надо этих слов, потому что никто не говорит о том, что это был праздник посвященный. Ну, давайте внимательно читать, что и как пишут по этому поводу. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Владимир. На сегодня прошла информация, не знаю, вы знакомы, нет, президент Эстонии вообще в Польше заявил, что война закончилась в 94 году, когда Россия вывела оккупационные войска с Эстонии.
И что?
Тут вообще маразм полный.
И дальше-то что?
Нет, ну я одно не пойму, логики. Сначала она приезжала в Россию преференции. Теперь опять
мы сейчас про другое говорим, вы поймите. Мы говорим про Польшу и события 1939 года. Вот здесь вы что скажете?
Нет, но она же заявила это в Польше.
Так, нет, так заявил этот президент. Так поэтому да, мы должны что делать?
Да ничего не обращать внимания.
Все. Вот это важно. 7373948. Это доктор, который смотрит по палате. Вот примерно так, слушатель наш. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Прошу.
Ну, что сказать. О нас просто вытирают ноги, собственно, в очередной раз. Мы сами виноваты в этом.
Поясните.
Мой дед погиб при освобождении Польши. Для меня это, в общем, конечно, вдвойне обидно, что так поляки о нас отзываются. Понимаете, когда мы были сильными в составе Советского Союза, к нам так не относились.
А вы уверены? А вы уверены про Польшу?
Уверен в чем?
Ну, что к нам не так относились.
Ну, я во всяком случае в официальной какой-то вот этой вот пропаганде не слышал.
Так официальная пропаганда. Теперь нам это ставят в вину, что у них была своя официальная пропаганда. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки вот говорить о том, что поляки и до этого прекрасно относились к нам, и тут вдруг. Нет, противоречия были. Это, опять же, не распространяется на отношения между народами. Тоже понятно. Александр Риттер пишет, ну не позвали, не позвали, что тебе, обижаться будете, что ли? С Японией у вас вообще, мол, война, пишет Александр Риттер, который пишет нам из Германии. 134, 21, 35, не надо на это обращать внимание, не надо высказываться по этому поводу, требовать способов наказания и так далее. 134, 21, 35, нет, надо. Нет, надо наказывать. Вот, к примеру, у Владимира Жириновского есть даже идеи на этот счет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Прошу.
Вы знаете, вот какой-то французский, кажется, политик назвал вот Польшу шакалом или гиеной Европы. Они всегда будут жить так. Вот,
нет, вот то, смотрите, смотрите, вот то, что вы говорите, означает, что вы полагаете, надо обижаться и наказывать.
Конечно, надо. Они просто-напросто неблагодарны.
Тогда дальше, вот тогда дальше, тогда дальше. Как?
А вообще-то с ними вообще нужно максимально упростить отношения. То есть никаких отношений. Они у них новый хозяин,
сложно.
Американцы.
Вот сложно. Я понял. Упростить отношения, чтобы их не было. Это в некотором смысле противоречивые предложения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я бы посоветовал просто не обращать внимания, а по возможности тоже вставать палки в колеса. А со временем...
А конечно, это и называется обращать просто внимание.
Нет, ну это политически совать палки, а чего?
Ну то это называется, значит, отреагировать, обидеться.
Да нет, пускай немножко пройдет время. Потом обидимся, опять она будет нашей провинцией. Но, как обычно это бывало.
Но на обиженных воду возят. И тогда...
Ну, пускай, тогда они еще обижаться и делать ее провинцией нашей, как обычно это бывало, вот и все.
А сколько раз
они
это бывало?
Они долго нас кусают.
А сколько раз это бывало?
Ну, разок это уж точно было. Но
разок.
Есть на что на них тоже обижаться.
Но вы понимаете, да, раз нам есть, они... то и у них было. Дома чаю попить можно и пообедать в честь праздника. Это Александр. Александр Риттер. Это Алексей. Александр Риттер как раз спрашивает, интересно, а как же Россия сможет наказать-то Польшу? А как вы Польше совать палки в колеса будете? Виталий спрашивает. Они же в Евросоюзе. Надо в школе историю свою рассказывать, чтобы люди с детства знали, а то 20 лет всему миру правду свою доказываем. 74% останавливаю голосование, полагают, что реагировать на подобную историю с неприглашением России на события, на траурные мероприятия, связанные с началом Второй мировой войны, не надо на это реагировать. Ну, не пригласили и не пригласили. 235-й собака лает, ветер носит. А Александр Риттер пишет, что у звонящих имперские взгляды. Деревенский парень пишет, надо пройти мимо. 26% говорят, нет, пройти мимо нельзя, надо обязательно обидеться, надо обязательно наказать. Вот и Жириновский способ наказания Польши назвал.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, это важно, потому что тут пишут, я ведь не сказал, какой способ наказания предложил Владимир Жириновский. Он предложил во всех российских учебниках Польшу указывать как главного виновника начала войны. Продолжаем. Следующая тема для обсуждения – это предложение Центробанка передать правительству функции страховщиков по техосмотру. В Центробанке полагают, что Союз автостраховщиков может не справиться с аккредитацией операторов техосмотра по новым правилам, и это грозит дестабилизации на рынке ОСАГО. То есть сначала правила меняют, потом говорят, ну, мы так поменяли правила, что с ними никто не справится, поэтому мы сами, видимо, будем заниматься этим. Функции куратора техосмотра Центробанк предлагает передать правительству. Автоэксперт Андрей Ломанов к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы рассматриваете предложение Центробанка?
Ну, я считаю, что это просто игра в пас, да, то есть гоняют по полю мяч, который, к сожалению, никогда не зайдет в ворота, потому что, ну, сама по себе история с, собственно, техосмотром, она уже немножко себя изжила, она должна быть либо как-то принципиально по-другому зазвучать, вот, а кто будет это делать, какими ресурсами, ну, это вот, дело десятое, просто сейчас техосмотр покупается вообще на раз, два, три, ничего, в общем, сложного в этом нет.
Да, но, это насколько я понимаю, теперь ведь собираются поменять, мы же знаем, что какие серьезные меры для изменения ситуации придумали в том числе депутаты, и вот они собираются это дело менять, по-другому будут аккредитовывать операторов техосмотра, по-другому будут проводить техосмотр. И вот говорят, это такая серьезная штука, с которой автостраховщики просто не справятся.
Ну, это действительно так, потому что автостраховщикам, в принципе, это сам техосмотр не особо-то интересен. Да? Они коммерческие предприятия, которые стремятся к заработку. А техосмотр для них это, ну, просто, ну, такой вот, ну, положили на них этот груз, они его вроде и тащат. Вот. Но, в принципе, он им не интересен, потому что с техосмотра они особо денег не зарабатывают, да, это недорогая процедура. Вот. Но сейчас они собираются ввести фотофиксацию техосмотра, да, вроде бы некая защита. Но что она дает, потому что, ну, просто человеку придется заезжать на пост инструментального контроля, все. Вот. Ничего не меняется, потому что разговор шел о видеофиксации прохождения техосмотра. Но это вообще абсурд, у нас нет таких ресурсов, да, чтобы каждый автомобиль полностью зафиксировать, как он проходил техосмотр. То есть, ну, я говорю, что это просто изменение механики, но не решение сути проблемы.
Вот как решить суть проблемы?
Ну, смотрите, вот мое глубоко такое вот личное, правда, мнение, что техосмотр для частных автомобилей, он, в принципе, не нужен. В правилах дорожного движения прописано, что водитель обязан убедиться, что автомобиль исправен перед тем, как выезжать. Б. Есть перечень неисправностей автомобиля, с которыми движение по дорогам общего пользования категорически запрещено. Все это прописано в правилах. Идем дальше. Если человек прошел техосмотр, и вроде бы его машина на момент прохождения техосмотра исправна, есть еще целый год, когда он эксплуатирует этот автомобиль. Что случится через день, месяц или полгода, не знает никто. И никто не может гарантировать, что этот автомобиль исправен. Поэтому, ну, вот сам по себе техосмотр, да, который сейчас есть, это некий атавизм, который, ну, просто не работает. Зачем его делать?
Понятно. Спасибо, автоэксперт Андрей Ломанов. Зачем делать техосмотр, говорит он, а Центробанк тем временем предлагает наоборот. Так как ужесточается система проведения техосмотра, даже еще и забрать функции проведения техосмотра у страховщиков, как это сейчас, и передать эти функции правительству. Участника, наш слушатель Алекс Александр у себя в Германии только что прошел техосмотр, присылает квитанции, согласно которым, как я понимаю, он заплатил за все это 110 евро. Ну, чтобы вы понимали, прошел техосмотра, купить не знаю, может быть, есть возможность, зачем, не понимаю. Алексей Морозов пишет, продолжает техосмотр быть простой формальностью. Тогда в чем его смысл, непонятно. А что такое простая формальность? Ну, то есть, если вы, к примеру, покупаете техосмотр, ну, вот в кавычках, то вполне возможно, другие люди приезжают, их, ну, вот я, например, приезжал, у меня что-то там замеряли, куда-то там засовывали, что-то там прокручивали и так далее. Панк 13, они функции хотят забрать. Они умеют хоть? Непонятно. 7373-90... Андрей Ломанов, так правильно говорить, пишет Денис. Будем иметь это в виду. 7373-94-8. Так не получилось. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Прошу.
Я по поводу технического осмотра. Я согласен, что технический осмотр автомобилей должен быть обязательным. Вот, и навести порядок в этом. Я не представляю, какая-то есть особенная сложность в этом вопросе.
Ну, как мы видим, какая-то особенная сложность есть, раз не могут навести порядок.
Я думаю, что просто есть особое желание не наводить там порядок. То есть это умышленная попытка не наведения порядка. Потому что, ну, поймать на улице машину, которая имеет техосмотр, провести ей технический осмотр и определить, что техосмотр был выдан с нарушениями, и оторвать башку тому, кто эту бумажечку ему выдал, не представляет никакой проблемы.
Объясните. Если мы с вами только что до этого мы говорили, что практически все, ну или многие, ну и так далее, и никакой проблемы, это как?
Конечно, потому что всем удобно покупать.
Не-не-не, как вы собираетесь наводить порядок? Как конкретно?
Ну вот смотрите, бумажечку о прохождении техосмотра кто-то выдает, правильно?
Так.
Он должен занести за это ответственность, правильно же? Если он выдает ее ложную, либо...
Не, а как вы его будете перепроверять?
Обыкновенно остановили машину на улице и перепроверили.
Как это обыкновенно перепроверили? Вот объясните мне, я не представляю, как мою машину остановят вот на Пятницкой, к примеру, и перепроверят все эти...
Да.
Как?
Совершенно обыкновенно, то есть в потоке движения.
Нет, то есть мы с вами едем куда-то, машину, нас останавливают. Все, я понял, хорошо. Да запросто, говорит наш слушатель. Останавливаем машину, везем на СТО, перепроверяем. Вот мне кажется, это вот и есть проблема. Смысла не вижу покупать его, дело 5 минут пройти, пишет Фритур. Вот примерно, ну, 5, не 5, 20. Фура будет стоять, туда заезжаешь, там вся оборудованная, пишет Фритур. Ну, где-то вот на Пятницкой, к примеру, да? Перепроверяем. Хорошо. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот предыдущий товарищ звонил насчет поймать машину и его. Он в течение года будет человек отвечать?
Который... Видимо. Он будет ловить каждый день. А что делать?
Допустим, я выехал 3 дня назад с техосмотром, да, с хорошим техосмотром. Попал в яму, у меня там шаровая, допустим.
Да. Уже... Нет, так понятно.
Инспектор должен нести ответственность за это, да?
Ну, насколько я понимаю, идея, она такая. Именно в этом и есть проблема. Потому что техосмотр, как бы мы ни хотели этого, не делается каждый день. И тогда, получается, вам мало того, что придется остановить на Пятницкой и проверить этот автомобиль, так вам еще придется потом доказывать, что то, что с ним произошло, произошло за период между его предполагаемым техосмотром и вашей перепроверкой. 7373-94. Может быть, действительно не все так просто? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Владимир, вот имею опыт. Много работы за границей на машине. Могу сказать, что в Финляндии, в Германии... В Норвегии практикуется, но это только для грузовиков. Специальная площадка.
Это для грузовиков, выворачи. Понятно. И для автобусов,
да,
тоже практикуется.
Да, загоняют и проверяют, какие...
Ну так для всех-то для всех-то этого не сделаешь, а именно так предлагается. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я езжу на машине.
Полминуты у вас только, я предупрежу. Угу.
В Белоруссии есть техосмотр, за деньги его не купишь ни грамма, соответственно, проверяют все, что можно только проверить, но потом в течение года, или даже вот у меня 2 года, так как машина старше, или младше 3 лет, в течение 3 лет, у тебя может, для 2 лет, может случиться все, что угодно, и бестолковое вот это вот мероприятие...
по прохождению техосмотра.
Понятно, но все-таки в мире техосмотр существует. Почему-то, наверное, это нужно. Владимир Мосин пишет, ведущий, когда говорит, что во время техосмотра у него что-то замеряли и что-то куда-то засовывали, почему не говорить, что делали в это время с его машиной? Это все делали ровно с моей машиной. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 сентября, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. А пробок стало меньше. Час назад еще ЦОДД называл пробки четырехбальными, а сейчас уже нет. И Яндекс, и ЦОДД описывают ситуацию как трехбальные пробки. Это на 6% больше, чем обычно бывает в это время. В понедельник это 662 663 автомобиля. Вот столько по Москве едут. Темы, которые мы будем обсуждать, история полной утилизации упаковки. Сначала была идея ввести такую утилизацию, теперь есть реакция производителя. Они выступают против идеи. В чем конфликт? Попытаемся выяснить. Что еще? Вторая тема для обсуждения – это то, что врачи назвали способы предотвращения ранней смерти в возрасте после 40 лет. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно, что производители выступают против идеи полной утилизации упаковки и написали письмо в правительство. Письмо на имя вице-премьера Алексея Гордеева. Подписали его главы сразу нескольких ассоциаций и компаний. Они говорят, что достижение 100% утилизации одномоментно невозможно, так как приведет к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров. Еще они говорят, бизнесменам придется расторгнуть действующие контракты на переработку и остановить проекты по сбору отходов. Они поддерживают необходимость увеличения нормативов постепенно, как пишет «Коммерсант», чтобы не допустить шоковой инфляционной нагрузки на население. Итак, для того, чтобы нам стало хорошо, напомню, в Министерстве природы сообщили о планах перерабатывать 100% мусора, при том, что сейчас показатель составляет от 5 до 35%. Тара, бумага, шины, одежда, электронные товары могут не перерабатываться, но только при условии оплаты вот этого самого экологического сбора. И в прошлом году доход от этого сбора составил более 2 миллиардов рублей. Минприроды планирует, что вот эти 2 миллиарда в ближайшем будущем превратятся в 136. К нам присоединяется прямо сейчас Руслан Губайдуллин, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна». Руслан Харисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так, скажите, нас ждет шоковая инфляционная нагрузка на население, или только так можно достичь экологически чистой страны?
Ну, мы об инфляции здесь не говорим, мы говорим о выполнении нормативов, да, по существующим ставкам. И есть две позиции. Позиция, скажем так, в кавычках мусорообразователей, тот, кто эту упаковку производит, да, и позиция компании, которая ее перерабатывает. Вот, и там есть своя правда. Одни говорят о том, что необходимо нормативы поднять максимально близко к 100%, чтобы все, что выпускается, все перерабатывалось. Другие говорят, что нужно делать это постепенно. И где-то, наверное, вот посередине истина и есть. Мы видим позицию, которую сказал Минпромторг, Виктор Тухов, вот буквально вчера, да, о том, что лучше это сделать в течение там, 10 лет там, или раньше, достичь этих показателей. Мы видим позицию Минприроды, которая сейчас сказала, что нужно делать это в кратчайшие сроки. Видим позицию сообщества, производящего эту упаковку, о том, что желательно этого лучше не делать или делать очень-очень постепенно. И переработчик, которым эти деньги нужны на то, чтобы выполнить главную задачу у нас в проекте «Экология» – уменьшение полигонного захоронения. И мы должны понимать с вами, что чем больше количество упаковки перерабатывается, тем меньше ее будет потом на полигонах и закапываться в земле.
Но смотрите, так... тут важно ведь понять другое. Если сейчас перерабатывается от 5 до 35, то, понятно же, что за 10 лет ни до каких 100 не дойдем. Тем более, что вот наш слушатель 530 утверждает, что в мире никто и не перерабатывает 100%.
Да, мы сейчас говорим о чем. У нас есть строго определенные цифры и задачи по нашему проекту «Экология». До 2024 года на 60% отходов должны проходить обработку и 36% попадать под утилизацию. Сейчас же в чем проблема? Что сейчас в состав твердых коммунальных отходов входят так называемые ОИТы. Это отходы от использования товаров, то есть образованные у населения. Вот. В состав ТКО входят эти отходы, в отношении которых есть обязательства по РОП, по расширенной ответственности производителя. И есть те, по которым таких обязательств нет. У нас, вот, если вы изучали документ, у нас есть 54 группы товаров, по которым мусорообразователи, скажем так, кто их производит, обязаны платить эту сумму и сами перерабатывать, или значит, эту сумму платить. Ну, это действительно так и есть. Ну, допустим, самый распространенный отход, допустим, тот же тетрапак, который практически не перерабатывается, особенно в загрязненном состоянии, он сейчас по весу там достигает там, порядка 1,5% общего объема ТКО, это тетрапак. Конечно же, необходимо, чтобы мы, как представляющие переработчиков, о том, чтобы эти ставки оставались теми же, то есть стоимость переработки тонны, а норматив утилизации, конечно же, двигался ближе к 100%. Это будет дополнительный финансовый ресурс, который непосредственно шел бы переработчикам, оригинальным операторам.
Нет, то, чтобы... это понятно, что вам нужны деньги для того, чтобы это работало. Но,
не вам, а нам, всем жителям
вот.
Российской Федерации.
Вот. Но,
на то, чтобы мы выстроили индустрию переработки тех отходов, которые сейчас не перерабатываются по определенным причинам.
Но часть граждан Российской Федерации будут эти деньги платить, а другая часть эти деньги будет расходовать.
Да, и по поводу удорожания мы видели доклад, вы уже видели.
Вот.
Один там удорожание может быть не более 1-2%, но посмотрите, то есть мы здесь выйдем, это будет некий кумулятивный эффект, то есть сам производитель, который будет производить эту упаковку, он уже будет делать так, чтобы ее было меньше, понимаете? И чтобы сократить свои затраты. Сейчас же у нас буйство упаковки, вы видите. Да, заходя в магазин, мы покупаем продуктов, половина из них это упаковка. Если это, и этого не было еще там 15-20 лет назад. И здесь задача то, чтобы каждый производитель упаковки платил и разумно ее использовал.
А тогда дальше, если... смотрите, если сейчас показатель переработки не более 35, ну, судя по тем цифрам, которые опубликованы, а мы хотим в качестве норматива или ориентира брать 100%, мы понимаем, а у нас, если вдруг мы правда это будем перерабатывать, у нас мощности-то хватит?
А я вам скажу такую интересную вещь, что у нас мощности недозагружены по картону, по бумаге, по макулатуре, мощности недозагружены по пластику, по переработке. У нас сейчас реально бизнесу не хватает вторички, по крайней мере, по бумаге и по пластику, потому почему, значит, идет самый большой спрос. И те деньги, которые сейчас государством складываются по нацпроекту экологии, вы знаете, что 2024 года более 200 заводов будет построено, даст определенный импульс в плане увеличения количества сырья на рынке, но это тоже может быть недостаточно. Понимаете, поэтому здесь у нас не хватает этого. У нас сейчас картон стоит в России дороже, чем за рубежом. Не все так безоблачно. Поэтому слушать только производителей, которые, понятно, не хотят дополнительные затраты на себе нести, тоже у них есть некая правда.
Но скажите, я понимаю, вот у нас не хватает, то есть у нас недозагружены мощности по переработке картона.
И пластика.
И пластика, да. Мы даже видели в новостях недавно сообщение, что мы увеличиваем закупку такого пластика за границей, чтобы загружать эти мощности. Так вот, а почему, собственно, у нас... кто должен собирать этот картон и пластик для того, чтобы загружать переработку? И где эти деньги должны взять?
Ну вот смотрите, сейчас сбор происходит, вы знаете, да, в том числе региональными операторами, которые собирают, строят свои мощности по сортировке, выделяют полезную фракцию и, соответственно, продают ее на рынке. Вот ее как раз и недостаточно. Но фракции бывают разные. Выделяем сейчас 5-7% по массе всего на самом деле. То есть это тот пластик, если мы говорим о пластике, что пластик это 40% там, доходной части от всех моментов. Потому что бумага у нас с ней посложнее чуть-чуть. Вот по этому, потому что 40% выделяем. И... Но это, опять же, чистый ПЭТ.
То есть не хватает денег именно на сортировку мусора?
Не только на сортировку, на мойку, на удаление упаковки, пленки, на удаление клея. То есть чистая белая бутылка, она найдет своего покупателя на рынке. С ней нет проблем. И, возможно, окупит даже и сбор, и обработку. А вот загрязненный, протухший йогурт в пластиковом стаканчике, недоеденный, да, который надо помыть, удалить, обезвредить, обезжирить, и значит, дезинфицировать, и потом только продать на рынок, вот его стоимость обработки и доведения до той гранулы, она будет гораздо выше стоимости этого пластика в нем, понимаете? И как раз на это деньги в идеале должны идти, на то, чтобы у бизнеса было желание, в том числе финансовое, подкрепленное финансовым инструментом, на то, чтобы увеличивать степень переработки пластика, чтобы он шел обратно, возвращался в экономику, а не попадал на полигоны. Понимаете?
Да.
Поэтому в странах Европы мы всю модель РОП приняли как раз за основу. Вообще понятия нормативов утилизации не существует. Там сразу 100. То есть все, кто образует эту упаковку, обязаны ее перерабатывать. Вот мы о чем говорим. А есть у нас несколько видов. Ты можешь заплатить это в бюджет, эти деньги. Можешь сам поставить перерабатывающие мощности. Можешь это сделать через ассоциацию, которая это все может делать. Вы, может быть, бываете за рубежом. Вы видели, насколько тоненькая там пластиковая бутылочка. Очень тонкая, как и очень легко сжимается. А у нас иногда можно гвозди забивать. Почему? Потому что производитель той же воды, которая производит ее, не заинтересован, чтобы она была тонкая. Он из той же тонны пластика делает за рубежом гораздо больше бутылок. Но это будет более дорогое оборудование.
Ну, там и бутылку можно сдать, и за это какие-то деньги даже дают.
Это уже следующий этап, да, действительно. Это следующий этап уже, который надо прийти. Но надо выстроить РОП, чтобы деньги пошли не только из тарифов. Наши, кто деньги только может взять, только из тарифов. А деньги, чтобы пошли еще конкретно из бизнеса, который отходы производит.
Понятно.
Производит упаковку.
Спасибо. Руслан Губайдулин, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна». 7373948, телефон прямого эфира. Итак, производители пока не готовы. Они говорят, что людям придется за это заплатить, ну, то есть цены на товары придется увеличивать, а население к этому не готово. Они называют это шоковыми какими-то штуками, они прям так и говорили, шоковая инфляционная нагрузка на население. 7373948. Но господин Губайдулин, как кажется, довольно точно описал, что и как должно работать, и где и почему должны появиться деньги. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, вот я вот удивился, вот сейчас вот были гости, говорят, оказывается, у нас мощности не загружены по картону, да. Вот в этом плане, могу сказать, отлично работает вот пункты металлоприема, потому что вот я смотрю иногда, там граждане носят какие-то старые арматуру туда, вот, ну, железом все принимают, а вот картон валяется на улицах, его сжигают, дети в нем балуются. Если бы создали такие вот пункты приема, как
нет,
металлоприем.
Ну, понятно, что их не создают. Нет, это же очень просто. Как только картон станет дорогим, его будут создавать. Но когда картон станет дорогим, эта упаковка станет дороже, и значит, дороже будут товары.
Ну, так он просто валяется и загрязняет общую среду. Ну,
так он будет... Его собирать дороже, чем вот ему валяться.
Ну, тогда мы вообще все погрязнем в картонах и пластиковых.
Ну, вот поэтому вам и предлагают повысить стоимость картона. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Прошу.
Ну, насколько я понимаю, основная проблема, и что сделано в Европе, о чем не говорят, это введение штрафов за отсутствие раздельного сбора мусора. Потому что без штрафов всегда будут люди, которым просто лень это сделать. Отборный, ну, вот этот сбор мусора отдельный, это дополнительная нагрузка. И всегда легче просто свалить все в один пакет и выкинуть мусоропровод. Но при этом это будет вызовет и сильное раздражение у людей.
Ну, для этого нужно сначала завести места, куда ты будешь выбрасывать этот раздельно отсортированный мусор. У нас с этим пока проблема.
Ну, хорошо, в Москве, вот, например, есть эти места. Есть,
ну, где? Отдельный... А насколько близко это к дому?
В нашем районе.
Ну, вот.
Там, где контейнер. А что, чтобы на этаже был раздельный сбор, этого никогда не будет. Это всегда надо будет дойти до
мусорного провода. Это должно быть у ближайшей мусорной, вот этой вот, я не знаю, как это называется, площадка контейнерная, по-моему. Вот на каждой площадке так должно быть, но это есть?
Ну, хорошо, это есть, но туда кидают загрязненный пластик, который, ну, там, грубо говоря, отходы загрязненные органические, которые обрабатывают и вместе...
Нет, вы говорите штрафовать, мы еще не научились сортировать, а вы уже предлагаете штрафовать. Мне кажется, это просто немного рано. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Нет, это не Анна зовут.
Да, Анна.
Ну, я этим занимаюсь, наверное, уже лет 8, не соврать бы. У нас дочь выдрессировала всех. Но она ездит, все это сдает куда-то. Куда-то в Дегунино. То есть это не ближний свет. Это не вот пешком дойти и сдать. Сдает за какие-то минимальные деньги. Не потому, что ей нужны деньги, а просто потому, что вот, ну, повернута она на это. А у нас, мы вот были за городом, приехали, у нас стоят два контейнера для бумаги и для картона. Сегодня пошла гулять с собакой, зато нет клетки для пластика.
Куда во! Вот я об этом как раз и пытаюсь сказать, что вот раз, и клеть для пластика куда-то исчезла, или раз, а клей для пластика переполнена. Или вот, к примеру, в моем случае, когда я третий день, по-моему, как добропорядочный гражданин, перевожу из города за пределы города и потом обратно отработанные батарейки. Просто потому, что место, куда можно выбросить батарейки, а я как бы честно не хочу выбрасывать в первую урну. Я хочу в нужную урну, где будет написано «для батареек». Так вот, эту урну я до сих пор не встретил. Ну, так получилось. Я не посещал большие магазины, в которых что-то подобное бывает. В Японии управляющая компания выдает именные мешки для мусора, чтобы сортировать и штрафовать, кто неправильно сортирует, пишет Серж 77-й. Возможно, что-то подобное ждет скоро и нас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна история. 877-й пишет. Ну вот смотрите, если бутылка воды стоит 50 рублей с бутылкой, то кто ее будет сдавать? Непонятно. Сделайте 100 рублей за бутылку и воду. И потом принимайте ее за 50. И проблем не будет. Вот примерно об этом сейчас и говорят, когда говорят о том, что полная утилизация упаковки, она приведет к некому повышению цены на все. Возможному. Так, следующая тема. Ученые из Европейского общества кардиологов выяснили, каким образом уменьшить риск ранней смерти после 40 лет. Журналисты сообщают об этом и пишут, что 500 тысяч человек в этом возрасте участвовали в исследовании и выяснили, что физические упражнения приносят людям с заболеванием сердца и сосудов большую пользу, а у здоровых пациентов эффективность от физических нагрузок меньше. Ярослав Ашихмин, терапевт, кардиолог и член Европейского общества кардиологов. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите нам, как предотвратить раннюю смерть в возрасте после 40?
Ну, есть стандартные факторы риска, на которые можно влиять. Они хорошо известны. Это курение, артериальное давление высокое, высокий уровень холестерола. Но в действительности роль высоких физических нагрузок, она очень велика. Мы это видим в самых разных популяциях пациентов. Это касается и здоровых людей, и пациентов с тяжелыми болезнями сердца, таких, которые перенесли шунтирование, или очень тяжелые пациенты с хронической сердечной недостаточностью. И можно сказать, что чем больше нагрузок, тем лучше. Мы сегодня знаем также, что не только аэробные небольшие нагрузки имеют положительный эффект, но и высокоинтенсивные анаэробные короткие нагрузки.
Что значит высокоинтенсивные короткие анаэробные? Бежать сколько?
Да, с высоким пульсом. Пульс рассчитывается по формуле 220 минус возраст. От этого берется 70%. Это получается анаэробная нагрузка. Как правило, это бег высокоинтенсивный в темпе, который для вас является достаточно утомительным в течение там, 5-7 минут.
Когда говорят о том, что, ну, понятно, что бег это для многих слишком уже перебор какой-то даже в возрасте 40 лет. Так вот, когда говорят, что полчаса ходьбы 5 дней в неделю, это, в принципе, достаточно рабочий рецепт. Насколько это справедливо?
Смотрите, ну, плохо не заниматься вообще. Нужно давать ту нагрузку, которую вы переносите. То есть, опять же, чем больше, тем лучше. Если вы можете себе позволить только ходьбу, ну хотя бы ходите. Меняйте лифт на лестницу. Это тоже будет работать. Но в целом, чем более нагрузки интенсивны, если не брать профессиональный спорт, тем больше влияние в отношении снижения сердечно-сосудистых катастроф.
Когда вы говорите о том, что все-таки бег это лучше в этом смысле, чем ходьба, про ходьбу мы говорили про полчаса. Сколько надо бегать в день?
Смотрите, нагрузки. В беге есть проблема в том, что есть риск повреждения, опять же, там, суставов. Нагрузки подбираются людьми такие, которые им нравятся больше. Это может быть плавание, опять же. Это могут быть какие-то подвижно-динамические виды спорта, опять же. Знаете, разницы большой в том, какая нагрузка, нету. Просто бег проще калибровать, проще посчитать нагрузку в зависимости от темпа бега. Но, по сути, просто людям нужно сказать, что чем больше вы занимаетесь, тем лучше, если это не профессиональный спорт. И нужно это делать ежедневно.
Ежедневно, это важно. Спасибо, Ярослав Ашихмин, терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 надеется, что будет жить вечно, потому что до работы, он за МКАДом живет, у него прям пятиборье получается, чтобы добраться. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье, здравствуйте.
Прошу.
Знаете, в этом всем есть много тонких вещей, из которых ничего не получится. Во-первых, это общий режим. Все эти нагрузки, я этим занимаюсь 60 лет уже, так, все эти нагрузки имеют смысл тогда, когда человек питается ограниченно, когда он все время голоден. Знаете, древние, голод, холод и движение. Я знаю много людей, которые иллюзорно думают, они несут свой живот полчаса каждый день, а потом садятся и едят картошку с курицей. Это категория, и все. Поэтому простая еда, колоссальный режим питания. Ни в коем случае не ешьте, кроме воды, ничего после шести, и у вас будет здоровое сердце. 100% даю. И, естественно, тренировки. Но каждый день там ходить получается смешно. Я тренируюсь 4-5 раз в неделю по 2 часа, кроме игр еще. Серьезно. Но самое здесь главное все-таки режим питания.
Режим питания и не только режим питания, но все-таки физические упражнения приносят даже большую пользу людям, у которых есть заболевания сердца и сосудов. Далее радиошкола.